Глава 20. Я бродил среди празднующих, оцепеневший, одинокий, потерянный. Мы всегда сидим за доской. За нами всегда наблюдают. Отцовские слова преследовали меня, они изменили смысл праздника. Все торгуются, все ведут переговоры. Я уступил преимущество, я чувствую себя дураком. Я заметил священника Горогацу в маске, который пытался засунуть виноградины в декольте служанки. Очевидно, его не волновало, как он выглядит или какое преимущество уступает. Я отвернулся и заметил госпожу Фурию, задумчиво наблюдавшую за мной с другого края зала. Вот так же ворон смотрит на падаль. Она отсалютовала мне. Я попытался сохранить равнодушное лицо, не показать, как сильно Фурия пугает меня, но она лишь усмехнулась. «Это Наволла», — мрачно подумал я. «Похотливые священники, злобные работорговцы». Достаточно денег, чтобы покупать и продавать армии и королевства, в то время как люди из гильдии ткачей осаждают Каларина, выпрашивая очередную монополию, а виноторговцы одаряют членов календры своим товаром и просят снизить налоги. И так далее, и тому подобное, и все улыбаются, и все следят, и все плетут интриги. Чилия смеялась над этими интригами, над маленькими страстями и маленькими планами маленьких людей, распускавших перья и изображавших величие перед другими. Они вернутся домой к женам, любовницам и любовникам, будут трахаться и делать вид, будто достигли величия, будто они особенные, будто их жизнь имеет значение. Казета был более лаконичен. Они обратятся в прах. Все эти интриги и старания ради чего? Я заметил Филиппа, который щипал слугу за задницу, и в этот самый момент Филиппа поднял глаза и увидел, как я смотрю на него. Ничуть не смутившись, он ухмыльнулся, шлепком отогнал слугу и направился ко мне. Я тут же развернулся и двинулся сквозь толпу в поисках укрытия. Не хотел иметь дело с Филиппо, не хотел находиться на этом празднике. Мне было жарко и тесно. Меня окружали и душили смеющиеся и пьющие рты, кричащие голоса, расшитые платья и камзолы. Узкие брюки и бриджи, ложенные косы, мудреные прически с лентами, лица за масками. Опьянение и разгул. Великая вздымающаяся масса. Так однажды назвал это аманский император Витиус. Он никогда не любил людей. По этой причине его изображения искаженные до уродливости. Они были отталкивающими даже в пору его расцвета как государственного деятеля. Он люто ненавидел Вианомо, но ведь одной пары глаз достаточно, чтобы увидеть. Архинома тоже чудовищна. Не имеет значения, пьешь ли ты из фирянского хрусталя в роскошном палаццо или спишь с бродягами в переулке. Я заметил Челию, которая болтала с привлекательным мужчиной, похоже, художником или скульптором. По крайней мере, человеком искусства. Я пробрался к ней. Должно быть, она заметила мое отчаяние, потому что сказала что-то спутнику, и тот с поклоном удалился. «Где ты был?» – спросила Челия, притягивая меня к себе и целуя в щеки. «Я видела тебя с Филиппа, затем фыт!» – она взмахнула рукой. «Ты исчез, словно фата». Я благодарно оперся о ее плечо, испытывая всепоглощающее облегчение, какое, должно быть, испытали рыбаки Ососа, когда Урула послала своих русалок, чтобы поцелуями вдохнули в них воздух. «Только что опять сбежал от него», — сказал я, — «и его проклятых козлов». Он рассказал мне анекдот про козла с языком длиной с руку младенца. «Сестра, я тебя умоляю». Она рассмеялась. Я решила, что он безобиден, хотя и утомителен. «А это кто?» – спросил я о ее недавнем собеседнике, который бросал на нее тоскливые взгляды. «Художник», – ответила Челия, с улыбкой кивнув ему. «Он хочет написать меня, как косорока». «Еще один портрет?» «Он полагает, что моя обнаженная кожа будет выглядеть очень красиво, если смочить ее водой». «Видит меня, убранный смеющимися водами лазури», — так он сказал. «Так он сказал?» Я не мог сдержать разочарования. Ее улыбка не дрогнула. Он свинья, но ему покровительствует Горогацио, для которого он делает скульптуры. Лучше демонстрировать открытость, чем быть увековеченной в качестве рабыни Скуро. Мне понравился посол Вустхольта. Я поискал его в толпе. Он бы так не поступил. Приятное разнообразие. Однако Челия произнесла это таким тоном, что было ясно. Она сомневается, будто я понимаю, о чем говорю. Я решил не реагировать. Из всех людей, заполнявших палаццо своим весельем, чужестранец с севера оказался самым приятным. Я бы хотел побеседовать с ним подольше, но Филиппа оскорбил его. «О чем бы ты с ним беседовал?» «О чем угодно. Разговор с этим человеком напоминает купание в чистом горном ручье, а не в грязном устье Ливии. Я бы мог поговорить о...» Слышал, что снег в тех краях лежит большую часть года, и жители роют тоннели между домами. Я бы спросил его об этом. А я слышал, что они строят специальные комнаты и натапливают их так жарко, что все снимают одежду и смешиваются друг с другом, мужчины и женщины, все вместе, голые. Ну, что еще ты могла слышать? Ай, Давико, всегда такой правильный. Что нам сделать с твоим правильным разумом? Она окинула взглядом толпу. «Ага, вон там сестры Депарди будут счастливы внушить тебе не столь подобающие мысли». Само собой, я обернулся, как ребенок, которым и был. И, конечно же, две сестры смотрели на меня с неприкрытым интересом. Я покраснел и отвел взгляд, а Челия рассмеялась при виде моего смущения. «Предпочитаешь старшую или младшую?» «Никакую». На самом деле обе казались привлекательными и пугающими. Легкодоступные сиалины вроде сестер Депарди напоминали двери, молившие, чтобы их открыли, и, хотя я отчаянно желал вкусить тайн, которые ждали за ними, я также был ошеломлен и устрашен самой возможностью. Сестры продолжали глядеть на меня. Я понял, что в смущении смотрю куда угодно, только не на них. Я вновь окинул взглядом толпу. Вустхольца не было видно. Я мысленно проклял Филиппа, который его спугнул. Вообще-то мне нравится мысль найти тихое местечко, чтобы спрятаться от всего этого. Но здесь так весело. Для тебя это веселье, для меня пытка. То есть ты не желаешь пойти к предсказательнице, чтобы прочла твои чайные листья? Говорят, она мастер. Мы могли бы спросить, каким богатым ты станешь, и что за короли будут дрожать, заслышав твое имя. Сейчас у нее никого нет. Я посмотрел на предсказательницу в золотой маске с темной прорезью рта. Она сидела, скрестив ноги. Думаю, я уже видел свое будущее, и оно исполнено горечи. Я хотел произнести эти слова небрежно, шутя, но пока говорил, внезапно ощутил прилив скорби, словно мою грудь случайно взрезали, и из нее потекла кровь. Сила этого чувства потрясла меня. Оно вобрало в себя весь этот вечер. Уродливость гостей, сложности семейного бизнеса, грязь переговоров и, хуже всего прочего, ощущение отрезанности. Это мир моего отца, а не мой, однако такую жизнь мне предназначила судьба. Челия продолжала болтать, ни о чем не догадываясь. Я ходила к предсказательнице, что возле квартала Сангро. Она заявила, что в один прекрасный день я выйду замуж за короля. Я рассмеялась ей в лицо. Она умолкла и обернулась ко мне. «Карамио, милый мой, в чем дело?» Я покачал головой, пытаясь обуздать эмоции. «Ай, Давико!» Челия взяла меня за руку. «Давай выйдем на улицу». Она потащила меня за собой. «Найдем свежий воздух, уединение. Не нужно, чтобы кто-нибудь сейчас увидел твое лицо». Я позволил ей вывести меня наружу, в сады Талия, и по мраморным ступеням в лабиринт фигурных живых изгородей. У входа шумел большой фонтан, Челия усадила меня на край чаши. «Ну вот», — сказала она, окунув пальцы в воду. «Так-то лучше, верно?» Мокрыми пальцами она провела по моему лбу, принеся прохладу и облегчение. Я прислонился к ней. «Карамио, что случилось?» — спросила она. Я попытался ответить, но перед глазами стояли граф Деламон и отец. Схватка умов, равновесие отваги и риска – два мастера игры, в которой я не хотел участвовать. Прохладные руки Чили коснулись моих щек и повернули мое лицо к ней. «Ты болен? Будто горишь». Челия, девочка, игравшая в картоледжи и всегда одерживавшая победу, вгляделась в мои глаза. Девочка, которая прятала все, что хотела спрятать, и показывала лишь то, что желала показать. Маэстро Фачиаскуру. Я убрал ее руки от своих щек. Всмотрелся ей в лицо, пытаясь прочесть ее, пытаясь понять, кто она в действительности. «Давика, в чем дело?» Она попробовала высвободить руки, но я сжал их сильнее, все еще пытаясь увидеть. «Серьезно, Давико?» Челия неловко рассмеялась. «Я не мог ее прочесть. Я ее не знал». «Пообещай мне кое-что, Челия».
«Пообещать?
Давико, что произошло с Филиппо?» Я еще крепче стиснул ее руки. «Пообещай, что никогда не станешь мне лгать».
«Пообещать?»
Она была готова обратить все в шутку, но увидела выражение моего лица и внезапно стала серьезной.
«Кара Синьифико, мой бесценный, Давико».
На ее лице мелькнули эмоции, неуверенность, почти страдания.
«Карумию, Давико, ай, это глупо».
«Обещай», — настаивал я. «С чего это ты внезапно начал тревожиться о подобных вещах?» Все вокруг меня мастера по сокрытию истины. Вся моя жизнь сплошное фачиоскуро. Кто мой отец, что он думает, какие у него планы, кто такая Ашья, а мои наставники. Они говорят за моей спиной, они обсуждают меня, измеряют, испытывают. Они придают мне форму, объезжают словно лошадь.
Они любят тебя, Давико.
Они утаивают от меня правду, точно так же, как утаивала ты.
У всех есть секреты, это естественно. Вспомни Си Арисану, она написала множество стихов про тайны, про три лица человека.
Пожалуйста, Челия, я бы хотел думать, что хотя бы один человек не будет мне лгать. Пожалуйста, пообещай мне это. Повисла долгая пауза. Челия изучала мое лицо с жалостью.
«Но, Давика, откуда тебе знать? Если я дам обязательство, оно тоже может оказаться ложью. Я могу пообещать тебе луну с неба, и ты поверишь. У меня хорошо это получается. Зачем просить обязательства, истинность которого нельзя проверить?»
«Пожалуйста, Челия, не играй в свои хитроумные словесные игры. Пообещай, что никогда не станешь мне лгать».
Ее руки в моих скрючились, лицо исказилось сомнением. «Не проси у меня этого, Давико.
Пожалуйста».
«Я могу пообещать, Давико. Могу сказать, что никогда не солгу тебе, но предупреждаю, иногда ложь во благо».
Она высвободилась и взяла мои руки.
«Ты уверен? Ты точно этого хочешь?»
«Никогда не лги мне», — умолял я. «И я поклянусь, что тоже никогда не солгу тебе». Но она медлила. «Пожалуйста». Ее глаза смотрели на меня темные и печальные, преисполненные столь глубокого знания, что на мгновение я усомнился, понимаю ли, о чем прошу. Может, я поступил глупо, озвучив свое сокровенное желание, заговорив о страстной жажде обрести хотя бы одну безопасную гавань честности. Может, я глупец. Может, я прошу слишком многого. И все же упрямство, а также, буду честен перед Амо, отчаяние и одиночество заставили меня идти до конца. «Пожалуйста», — повторил я. Наконец Челия торжественно кивнула.
«Так тому и быть», — сказала она. «Я обещаю».
Я обнял ее. «Спасибо», — прошептал я. «Спасибо». Я уткнулся лицом ей в волосы, и она притянула меня к себе, гладя по голове, обнимая.
«Кару, Давико», – прошептала она, – «мой бедный Давико».
Мы долго так сидели, а когда разжали объятия, глаза Челии блестели, будто от слез. Но потом она моргнула и все исчезло, и я не был уверен, что видел слезы. Потом она улыбнулась, и вернулась прежняя Челия, созданная для игр и шалостей.
«Что ж», – сказала она, – «это было очень серьезно».
«Спасибо». Искренне произнес я. «Это от всей души. Мы с тобой одно целое, Давико». Она сжала мне руку. «Мы навеки доверяем друг другу.
«Итак», — она огляделась, — «что нам делать с этой вечеринкой, на которой мы оказались?»
Из окон палаца лился свет, пламя ламп и канделябров мерцало и отражалось от листовой меди, делая зал ярким и полным жизни, полным смеха. Мы переглянулись, и стало ясно, что никто из нас не хочет возвращаться. В саду за нашей спиной хихикнула женщина, затем басовито хохотнул мужчина. Челия тоже их услышала и улыбнулась.
«Ага,
Челия», — предостерегающе сказал я, но она уже встала и тянула меня за руку.
«Идем», — прошептала она. «Давай пошпионим, как газета шпионит из теней».
«Не думаю, что нам следует это делать».
«Конечно, не следует. В этом все веселье».
Она снова потянула меня.
«В этих садах много укромных уголков. Палаццо Талия славится ими».
«Тебе об этом рассказала Сия Алеция?»
Челия подмигнула мне. «И об этом, и о многом другом». Она потащила меня вперед. «Патро Талия погубил свою жизнь ради нее. Он разбил для нее все эти сады. Она сказала, что лишь после его смерти научилась управлять своей властью над мужчинами. Так что идем, спрячемся, будем слушать и узнаем, что за звуки издают наволанские архинома под прикрытием алкоголя и темноты». И, конечно же, как и всегда, я последовал за ней.
«Никогда не оскорбляй вкус Торы Амонса в вопросе женщин. Никогда не оскорбляй вкус парадейца в вопросе сыра. Никогда не оскорбляй вкус висунца в вопросе кораблей. Никогда не оскорбляй вкус наволанца в вопросе вин. Никогда не оскорбляй барагесса. Он свиреп, он убьет тебя». Марсель, виллу из Биса. Путешествие.